Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня у нас Гелен Михайлович Прохоров. Гелен Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Андреевна Белоброва. Ольга Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Далее я представлю еще Ирину Анатольевну Лобакову. Ирина Анатольевна тоже сотрудник отдела древнерусской литературы Российской академии наук Пушкинского дома. И Евгений Германович Водолазкин, и также филолог, также доктор филологических наук, как и Гелен Михайлович. Евгений Германович, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Все-таки еще у меня остался неотвеченным вопрос, я его сюда тоже вставлю еще раз. Почему власть советская так прислушивалась? Вот мы видим, что, в принципе, людей культуры как-то не очень слушали, их подлинное мнение не очень приветствовали, чтобы оно где-то появлялось.
Хороший
у Лихачева был авторитет? Откуда он брался? Почему его это слушали?
Вы знаете, это просто его, по-моему, такая харизма. Благодать. Просто он умел со всеми разговаривать. Это удивительно, но он мог и самым простым человеком, и с начальниками, ну, не говоря уж о коллегах, он умел. Потому что, ну, за мной была жуткая слежка, просто страшная. Вот. Ну, и обыски, все, что хотите, вообще все, что полагается, что не полагается. Он пошел к этому тогдашнему партийному начальнику
Романову,
да, Ленинграда. И тогда Веру, его дочь, которая занималась византийским искусством, ее за границу не пускали. И он на две темы, может быть, больше, но я знаю, на эти две точно поговорил, чтобы прекратили преследование меня, а Веру выпускали за границу. И как-то он убедил Романова.
У него была харизма.
Да, вот. Это поразительно. Он умел говорить. Да, даже с такими начальниками.
При этом, что Романов продолжал его не любить. И при этом, при том, что он все равно вот уже после этого был. И нападение на Дмитрия Сергеевича.
Ну да, это вот отказался подписать.
Он очень, как сказать, понимаете, он сделал древнерусскую литературу сначала достоянием всей интеллигенции. Вот у нас же никто, вдруг огромный вот этот материк, древнерусская культура, он оказался, благодаря его работам, приближен к любому интеллигентному человеку. И там можно было говорить об очень многих вещах, о которых в современной жизни говорить было невозможно. И благодаря этому он стал фигурой настолько известной всем, что иногда доходило до комических историй. Я рассказывала это действительно было совершенно потрясающе, когда в таможню пришли книги, очень неудачно, в грузовую таможню, которую прислали из Италии, и требовалась куча бумаг, деньги для того, чтобы их получить. И Дмитрий Сергеевич попросил меня, и приехала туда, и стала разговаривать с начальником, и объяснила, что никаких денег, ну, какие деньги можно заплатить за грузовую таможню, если это книги, которые прислали. Если нет, ну, он долго-долго смотрел на меня, потом говорит, ну, ладно. И говорит одному из грузчиков, не вполне трезвому, говорит, принеси вон книги этого профессора Лихачева. И этот не вполне трезвый грузчик смотрит на него, с трудом собирает глаза и говорит, академика, поправляя начальника. Это я когда Дмитрий Сергеевич рассказал, он хохотал от души.
Да.
Понимаете, вот, то есть это было очень часто совершенно вот таким... Это иногда ему мешало, потому что, скажем, когда Дмитрий Сергеевич приходил, даже вот так получилось, что мы вместе заезжали в церковь, он Спасо-Преображенский Всегвардии собор любил, там жила недалеко Варвара Павловна, и вот и он... Невозможно было, потому что к нему сразу начинали подходить люди, и он почти поэтому не появлялся.
А, кстати, такой вопрос, может быть, смешной, сейчас будет иногда мне смеяться. А вот до того, как Лихачев издал слово о полку Игореве, его в школе изучали как-то?
Вообще как-то изучали всегда. Но Дмитрий Сергеевич вообще интересно рассуждал о школьной программе. Он считал, что в школьной программе обязательно должен быть Лесков. Евгений Германович тоже радостно
замывался.
Да, да, всеобщая любовь. Вот, обязательно. Он считал, что Лескова надо давать в школе не только вот какие-то отдельные, там, Леди Магнитценского уезда, которая, по-моему, сейчас включена в программу, что обязательно надо давать Соборян. Обязательно показывать, что такое антинигилистический роман там на ножах. И он считал, что обязательно должен быть включен Паустовский. И когда рассказал, что его теперь нет в программе, он был потрясен. Он говорил, что это и есть язык. И для него было очень важно, чтобы культура существовала без потерь. Кстати, самое удивительное, он очень уставал от интервью и не всегда соглашался на них, и считал, что вопросы задают одни и те же. И вдруг приехали японцы, которые просили его ответить на вопросы, и он загорелся. Потери 20 века. Это его настолько заинтересовало и настолько ему показалось важным поговорить о том, что потеряла культура в течение 20 века.
Имеется в виду русская?
Вся мировая. Он говорил о дегуманизации, которая произошла в 20 веке. Он говорил о равнодушие, которое появилось, о культе потребления, которое становится общим. Ну, вот мы сейчас это можем подтвердить. У него было очень много интересных наблюдений. Вот я помню, что это вот для него было очень-очень важным и интересным. Денис Сергеевич вообще как-то, вот если говорить, чему учил? Наверное, тому, что каждый человек интересен. Он до последнего пытался сохранять культуру. Это, кстати, чувствовали все. К нему приходили такие ходоки из самых разных мест. И даже уже когда было трудно во время перестройки там приезжать, там библиотека собирала деньги, вот кого-то посылала, и Дмитрий Сергеевич пытался помочь. Кстати, это легенда, что всегда удавалось. Нет. И при Ельцине, и при Собчаке не было такого. Но пытался он помочь всегда. И вот самое последнее, что он сделал, это было за 2 месяца до его смерти. Ему пришла телеграмма из Норильска, что там закрывают при комбинате библиотеку. Последнее, что я помню, вот из таких вот дел, я давала телеграмму от его имени на главпочтамте. Это был уже июль.
Ну, мы с ним все-таки тесно как-то работали над воспоминаниями. И вообще работа референта – это очень близкое личное общение. Ну, Дмитрий Сергеевич... Вам было, что не нравилось в нем?
А вы знаете, это прозвучит, возможно, смешно. Нет, потому что для меня Дмитрий Сергеевич оказался в чем-то очень узнаваемым. Вот какие-то черты. Вот я думаю, Ольга Андреевна сразу меня поймет. Вот какие-то общие черты старых вот питерских домов. Дмитрий Сергеевич, существовали обязательные правила. Вот ровно в 2 часа. И поскольку я 2 раза в неделю бывала у него, мы работали над воспоминаниями, потом над другими его работами. А в обед это было обязательно для всех. И обязательно человек, который оказался в это время к Сергеевичу, он усаживался за стол, и никаких возражений не принималось.
Но за этим столом сидела и наша.
Наша, да. Сидела, естественно, любимая нами Зинаида Александровна, и Мария Андреевна, которая помогала Сергеевичу, домработница, она тоже не просто вот приносила, у нее было свое место, и она там же сидела вместе со всеми.
Да, начинаем.
И очень забавно, потому что иногда она задавала вопросы. Да, Зинаида Александровна, это само собой, это обязательно. Зинаида Александровна очень трогательна всегда. Вот. Она очень радовалась, когда кто-то там хорошо одет, она всегда отмечала.
Зинаида Александровна супруга, да?
Да, да. Вот. И Мария Андреевна могла спросить о ком-то из сотрудников, то есть чувствовала, что вот эта вот семейственность, о которой говорил уже в хорошем смысле слова, то есть вот это ощущение семьи, оно проникало сюда.
А то, что Дмитрий Сергеевич всегда усаживал за стол, когда ты оказывался в районе 2 часов, это было очень забавно, потому что однажды я зашел по какому-то делу к нему, и он сказал, что мы должны обязательно... Конечно, отказаться я не смел. Я пообедал, вот, у меня на 2:30 был договор в одном питерском журнале. Встречи, вот, я приехал в 3:45 туда, я обычно не опаздываю. Я говорю, вы знаете, у меня причина, которую, я надеюсь, вы сочтете уважительной. Меня пригласил пообедать Дмитрий Сергеевич. И хором спросили, а что он ест?
И тогда вы, Евгений Германович, тоже ответьте на эти 2 вопроса. Чем лично вас научил Дмитрий Сергеевич?
Чему меня научил? Помимо... Во-первых, он был просто учителем, строгим, но справедливым. Первый мой доклад, так сказать, был сопровожден его вопросом. Я был аспирантом, я так что-то такое нес не вполне состоятельное. Вот.
А Олег Викторович слышал, да?
Олег Викторович слышал, да, но Дмитрий Сергеевич это, так сказать, все равно брал на себя, так сказать, вот роль учителя. И слава богу, что брал. И я вспомнил, он доброжелательно, но довольно строго говорит. Он мне задал какой-то вопрос, я говорю, честно говоря, я не знаю. Он говорит, а почему вы сказали честно говоря, что все остальное вы говорили нечестно? И я понял, что ухо надо держать востро. Вот. Нет, на самом деле очень многому учил. Но если всерьез говорить... Во-первых, он нас всех учил, кстати, правильному русскому произношению. Висел список, какие слова можно употреблять, какие нельзя и как употреблять.
И просьба дополнять.
Допустим, Дмитрий Сергеевич исключал из обихода слово «практически», там, где можно сказать «почти». Он терпеть не мог штампов, типа «карась получил прописку в омуте», вот получить прописку, так сказать, якобы в образном смысле и так далее.
Вообще прописка что-то неприятное.
Да.
Во всех смыслах.
Вот. А вообще, если серьезно говорить, то меня он научил о независимости в жизни. Это самый глубокий его урок.
А это как независимость? Самому зарабатывать на хлеб?
Нет. Знаете, как независимость? Он был человеком в высшей степени независимым. Вы знаете, он, так сказать, удивительное чувство свободы, которое у него было. Ведь, понимаете, человек всегда почти от чего-то зависит. Даже если он воюет с государством, как делали наши диссиденты, он зависит от мнения диссидентов. Он всегда в каком-то социуме, от которого он зависим. Дмитрий Сергеевич всякий раз решал вопрос, что называется, индивидуально. Вот все рассматривал в полноте, так сказать, окружения этого вопроса. Он никогда не шел вслед за общественным мнением со знаком «плюс» или со знаком «минус», если это не соответствовало его взглядам. Приведу примеры. Значит, он очень много делал для разных людей. Он не был открытым диссидентом. И слава богу, потому что открытое диссидентство сжигало этих людей. Они делали очень много. Они достойны всяческого уважения. Но надо понимать, что они были частью системы просто с противоположным знаком. И они сгорали на этом огне. Дмитрий Сергеевич был не против системы, он был вне ее. И это, на мой взгляд, гораздо выше. Вот тот урок, который я вынес. Он был вне системы, он помогал очень многим людям, просто делал это, не выходя на площадь. И его помощь была гораздо более эффективна даже в советское время. Вот Гелен Михайлович рассказывал там. И в постсоветское время тоже. Вот мы хорошо помним, как во время бомбардировки сербов американцами он был чрезвычайно возмущен, и к нему приехала американская телекомпания взять у него интервью, как они сказали, чтобы он сказал, что он думает о преступлениях
сербов.
Он сказал, что он может сказать, что он думает о преступлениях американцев. Причем в устах оплота русской демократии это было как бы неочевидно. Они ждали другого, потому что наш демократический лексикон тогда не включал вот такого рода осуждения и все. Дмитрий Сергеевич не боялся и здесь быть самим собой и не идти за тем, чего от него ожидают. Вот я бы сказал...
Можно я добавлю? Да-да. Вот тут очень интересно как раз, мне кажется, прозвучит, что Дмитрий Сергеевич написал письмо, в котором, разумеется, собственное письмо, в которое пытался поместить в газеты, где он говорил о недопустимости бомбардировок сербских территорий, Косово особенно, потому что там монастыри с фресками 15 века. Для него это был аргумент, после которого вообще в принципе нельзя рассматривать какую-то ситуацию. И он пытался это опубликовать. Мы обзвонили, то есть, я обзвонила все газеты, и мне отказали все, кроме газеты «Правда». Я звоню Дмитрию Сергеевичу, говорю: Дмитрий Сергеевич, вот готова опубликовать только «Правду». Он такой: значит, пусть публикуют. Понимаете, вот для него главное в этой ситуации было спасать сербские монастыри в Косове. Да. Его не интересовало, что по этому поводу скажет высокое начальство. Угу. Хотя мне намекали, что лучше этого не делать. Ну, так, передать Дмитрию Сергеевичу, что вряд ли это вот сейчас целесообразно. И Дмитрий Сергеевич тогда произнес замечательную фразу, что нет ничего подлее политической целесообразности.
Да, я тогда был в командировке, он мне написал, мы с ним переписывались по поводу сербской войны, и он написал: американцы даже не понимают, что они бомбят. Они даже не знают, что там внизу. Вот. Но вот возвращаясь к его независимости, это, кстати, очень важно, это не была независимость гордеца или человека равнодушного. Наоборот, это была независимость человека, который всегда хочет оценить вещь в ее полноте, в ее объемности. И вот это, мне кажется, чрезвычайно важно в нем. И для меня, пожалуй, это является главным его уроком. И я, глядя на то, как себя в жизни вел он, я об этом читал, я видел, при мне были некоторые вещи. Я понимаю, что, знаете, это самое тяжелое в жизни – сохранить независимость, причем независимость не от, а независимость для беспристрастного суждения. Потому что, допустим, вот начинаются какие-нибудь, скажем, общие письма, и ты понимаешь, что это уже не вполне то, что ты считаешь, а твоя среда, допустим, академическая, там, демократическая, та или иная, она считает вдруг эту вещь в какой-то момент само собой разумеющейся. И тут, пожалуй, нужно иметь очень большое мужество, чтобы отказаться от такой подписи, чтобы не поддерживать то, в чем ты не разобрался, или то, что ты не считаешь вполне верным по своей совести. Вот это то, что он всегда делал.
Да, это очень важные вещи. Ну, пожалуй, только из личного общения можно их почерпнуть. Но все же, что вам не нравилось еще?
Не нравилось? Да я был мальчишкой. Что мне могло не нравиться? Я пришел, я рот открыв смотрел на него. Вот. А позднее получалось так, что там нам приходилось общаться с ним. Вот. И были вещи, которые не в нем, а вообще, которые мне не нравились, то, что происходит. Было несколько ситуаций, но все мы настолько его любили, что, вы знаете, я ему просто говорил в глаза вот о ситуации наедине, что мне не понравилось, и я не буду, конечно, этого воспроизводить здесь, но он был человеком, которому это можно было сказать без страха.
Сейчас таких нет, я таких не встречала.
И я ему говорил, и он все это понял. Причем вещи были, где он занимал прямо противоположную позицию в оценках тех или иных людей.
Да, вот тогда... Можно я скажу? К вопросу Ольги Андреевны меня, наверное, тоже тут же поддержит. Замечательная сцена, когда Лев Александрович и Дмитрий Сергеевич спорили. Эта ситуация могла быть довольно яркой, потому что оба человека в высшей степени талантливые и темпераментные.
Имеется в виду Дмитриев или Лихачев?
Дмитриев, да, или Лихачев. Дмитриев был заместителем Сергеевича, и действительно Дмитрий Сергеевич относился к нему очень и очень тепло. И вот идет спор. Тона повышаются.
А спор какой? Научный?
Научный. Всегда только научный. Лев Александрович выходит и говорит строгим голосом. Да, сначала просит выйти меня, потому что я сижу в их же кабинете, как референт. Я выхожу. Он смотрит на сидящих Наталью Владимировну, Ольгу Андреевну, Руфину Петровну. Да. Олег Викторович говорит, пожалуйста, выйдите. Хотя напрасно, потому что в коридоре все равно все слышно.
Да.
И они спорят на очень повышенных тонах. Через какое-то время, тишина, выходит Лев Александрович с портфельчиком, за ним Дмитрий Сергеевич, и Дмитрий Сергеевич говорит, Лев Александрович, я через 5 минут уезжаю, они жили рядом на Втором Оринском, если вы с Руфиной Петровной готовы, я вас довезу домой. Все. Вот это было абсолютно в духе Дмитрия Сергеевича, да. Потому что научный спор – это вот одно, а все остальное – это совсем другое. И это не мешает ни в коей мере любить друг друга и относиться с уважением. И потом, знаете, я хочу сказать, вот вы говорите, нравится, не нравится. Дмитрий Сергеевич принадлежал к редкой породе людей, которых легко любить. Очень часто мы любим, несмотря на и так далее. А его было легко любить. С ним себя чувствовал комфортно любой. И вот это когда ты видел, насколько разные люди, он оставался очень... Он принимал всегда очень мужские решения. И господи, кто к нему не приходил, и когда пришел сумасшедший, просто вот вполне такой агрессивный, Дмитрий Сергеевич очень спокойно тут же вот все взял на себя, вот всю эту ситуацию. Я очень растерялась. Я скажу вам правду, это очень стыдно, но это правда. Я очень растерялась в тот момент. Дмитрий Сергеевич спокойно заговорил с ним, его вывел, и потом сказал, вы не волнуйтесь, меня этому учили. Вот когда он сказал, меня этому учили, я спросила, потому что просто где? Он говорит, а в гимназии мая были лекции. И вот это вот меня, понимаете, вот это вот были лекции в гимназии мая. Да, конечно, могу сразить на повал. Но он подавал пальто всем.
Да.
Он считал, что высший подает пальто человеку моложе его вот до последней минуты. И когда я была у него последний раз, это было 19 сентября, он мне тоже подал пальто. Вот за несколько дней уже до смерти. Это, вот понимаете, он уже с трудом вставал, но невозможно было не отговориться от этого. Там, понимаете, даже если ты побежал быстрее его в коридор, все равно перехватит пальто, все равно оденет.
В этой книге, где собраны воспоминания, редактор, который вот как раз у нас еще тоже в студии, Евгений Германович, там тоже есть все-таки сюжеты не о том, что к Лихачеву прислушивались, и все прям его харизмой были очарованы, а вот сюжеты, когда он приходил, и вот все-таки там не сказано это слово, но все-таки слово то, что он перед властью советской вынужден был, когда за кого-то просил унижаться, но никогда не просил для себя, но власть ему специально как бы сначала отказывала или вообще отказывала из удовольствия просто своего превосходства над вот таким человеком. Так что действительно, наверное, было ему тяжело, мне кажется. Но вот все-таки мы же начали передачу с того, что он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. А последние-то годы жизни, вот знаете, такая странная вещь, депутатом он еще был. Сейчас мы депутатов как-то не очень. А вот Лихачев был депутатом. И мне хочется задать вопрос, ну вот, может быть, Гильяну Михайловичу и Ольге Андреевне, которые так вот больше на своем веку повидали, действительно ли и вообще есть ли такая обязательная взаимосвязь, что человек культурный должен обязательно иметь еще и гражданскую позицию? Или можно вот быть культурным, а гражданской позиции, как вот с Ольги Андреевны начнем?
Конечно, это нераздельно. Нераздельно. Это вместе должно быть, разумеется. Я думаю, ну, Гильян Михайлович меня поддержит.
Он говорил, что Петербург воспитывает сам своей архитектурой. Вот он чувствовал этот город, он любил его, берег его и чувствовал свою ответственность за него. И ведь когда-то его возмущение под планами архитекторов в Ленинграде было совершенно невозможно. Опубликовать в газету, в Москву писал и помогало как-то. Помогало. Угу. Так что вот он был неравнодушен к людям, с которыми общался, которые у него работали. И он как-то... И вот это неравнодушие такое родственное было. И город городу тоже, к стране, к культуре. Вот это вот его замечательная черта его личности. Да, ну вот можно здесь вспомнить действительно о том, что сейчас злободневный вопрос. Вот вспомнить это набережная, которая безвкусно названа набережной Европы, как будто противоположная набережной Азии, да?
Америки, Южной, не меньше.
Вот, там снесли этот гипп.
Это французская традиция, наименование там набережная Анатоля Франца. Конечно, русская традиция – это европейская набережная, если уж на то пошло.
Даже как-то странно.
Русская традиция – это прилагательное.
Конечно.
Вот. Но тут даже не в прилагательном дело. Вот мы вспомнили, Гелен Михайлович вспомнил как раз об этой набережной. Мы обратились к высшим властям России с письмом, с просьбой воплотить тот план, который был еще в начале 20 века, о том, что на месте вот этого жуткого гипха, который снесли Института прикладной химии, должен быть парк. И Лихачев мечтал о таком парке. Вот мы говорим сегодня о Лихачеве.
Да.
Это не то, что мы предполагаем, что мог бы сказать он в том или ином случае. Вот у него есть работа «Заметки об архитектуре». И в этой работе он пишет, что там, конечно же, должен быть парк. И он позднее говорил об этом парке с главным архитектором города. И предполагалось, что будет там парк, потому что сейчас, вот когда снесли Институт прикладной химии, удивительный по красоте вид открылся на Князь Владимирский собор, и это могло бы стать новой, так сказать, доминантой в городе. А если будет построен вот этот сундук восьмиэтажный, а реально девятиэтажный?
Ряд сундуков.
Да, ряд сундуков, потому что будет очень высокий, там же высокие потолки, это элитное жилье, доходные дома эти все. Так вот, сейчас градозащитники говорят, что это будет ужасно с точки зрения потери перспективы с Дворцового моста на растральные колонны, потому что растральные колонны потеряются на фоне этого сундука. Вот это ужасно. И, конечно, там должен быть парк. И вот сейчас, когда мы говорим о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, о том, что он боролся, отстаивал, ведь во многом благодаря ему мы имеем относительно благополучный вид гостиницы «Санкт-Петербург», бывший «Ленинград», потому что ее предлагали сделать высокой, и он настаивал и боролся за то, чтобы срезали там
часть этажей. Там в стиле построили сзади, такой чудовищный.
Да. Чудовищный. Построили петербургский Монблан. Как это могло возникнуть? То есть это вообще загадка.
Это надо просто было месть. Безвкусных людей, абсолютно не понимающих, где они живут.
Безвкусных и обладающих деньгами и возможностями.
Да.
Вот, потому что я знаю много безвкусных людей, которые не могут построить в центре Петербурга такую гадость.
Да,
вот. А здесь это нужны какие-то были особые условия, чтобы это создать. Так вот, возвращаясь к набережной Европы, конечно, если мы не хотим допустить еще одну градостроительную ошибку, мы должны прислушаться к Лихачеву.
Конечно. Он причем мечтал, он говорил это, он стоя во время ночной бомбежки на Пушкинском доме, глядел, так же, как в лагере, они все-таки жили мыслью, культуры, это помогало выживать. Я думаю, блокада то же самое. И поэты жили, творчество, художники, это известно. Только в голодное время. Вот так и он мечтал о парке. И вот это очень ценная мечта, умная, хорошая. Вы понимаете, между Тучковым Буяном 18 века и Петропавловской крепостью, по сути дела, возвести вот этот набор чудовищных наших произведений, наших архитекторов. И весь бы этот их план вынесли туда, куда вынесли эту Газпромскую башню, проект, куда-куда, там бы это строить, а это поберечь, дай это Бог.
И потом Дмитрий Сергеевич ведь говорил, что в Петербурге одна парковая доминанта, только, к сожалению, добавлён он, в отличие от Москвы. Москву он знал и любил тоже. И с большим удовольствием всегда вспоминал, как Сигурд Оттович Шмидт показывал ему старую Москву. Но это он всем рассказывал, и это все знают. И вот он говорил, что удивительно, что в Петербурге сохранились только вот Летний сад. Еще в то время он еще был сохранен.
Да?
А Петроградка этого лишена. И вот наличие парка, который станет второй доминантой садовой, на этом замечательном вот Невском берегу, это, конечно, было бы просто украшением города, конечно, а не просто проходным, конечно, проектом, очередным, где есть возможность архитекторам за определенную сумму денег показать, что они могут и чего они не могут в основном.
Вот мы к вам сегодня добирались с огромным трудом из-за пробок.
А добираться здесь не так далеко, да?
Да, добираться недалеко. Так вот, если там этот проект будет реализован, по проспекту Добролюбова уже просто не проехать. Это точно.
Я хочу сказать еще о том, зачем вообще мы все встречаемся и говорим. Не только для того, чтобы вспомнить Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это очень важно. Думаю, мы еще будем говорить о Дмитрии Сергеевиче. Но еще сейчас такая очень актуальная вещь, современная, с которой я постоянно сталкиваюсь. Когда люди спорят по поводу, допустим, таких актуальных вопросов, построить здесь дом высотой там 20 этажей или построить высотой 140 этажей. И вот они начинают. Один говорит одно, другое, другое. Мы это снесем, мы построим другое. Мы переименуем, мы не переименуем. Но дело в том, что нужно всегда посмотреть на проблему, на ситуацию глазами человека, который в этом что-то понимает, и спросить себя, вот кто больше понимает в культуре, Лихачев или ты? Вот Лихачев или я больше понимаю? Наверное, Лихачев больше все-таки понимает, да?
Конечно.
И так можно спросить и чиновника, и какого-то архитектора, и разных у нас общественных деятелей, которые выступают с разными инновационными идеями. И нужно спросить, вот ты с кем? Ты с Лихачевым или против? Ты считаешь, Лихачев ничего не понимает в культуре, а ты вот больше понимаешь. Так чтобы понять, что действительно эта реальность существует, и Лихачев – это наш современник. Вот Дмитрий Сергеевич скончался, не дожив года до принятия гимна. Сейчас меня эта проблема очень волнует. Вот что бы он сказал на эту тему, допустим? Тоже нужно себе задать вопрос. По-моему, он сказал бы однозначные слова. И вот много таких ситуаций тоже есть в нашей современности. Но Дмитрий Сергеевич оставил очень много. Вот я не знаю, как вы скажете, его наследие, если в книжках, это какая будет полка книжная представить по размеру?
Ну, если с переизданиями, то это не одна будет полка.
Да, одни названия могут занимать очень много места, если их напечатать на
листе. Если по тому влиянию, которое они оказали, не на одно поколение людей, которые любят культуру, то это, я думаю, ни с чем не сопоставить.
Ну и на этом радио, где мы находимся, радио церковное, мы должны вспомнить и огромные роли Дмитрия Сергеевича для выцерковления интеллигенции и вообще мыслящего, думающего, образованного, читающего сословия России, которое всегда было и в советское время. Потому что русский человек, он всегда был таким мечтательным человеком. Это у него как-то в крови, мне кажется. Дмитрий Сергеевич оказал огромное влияние на приход людей к вере. Мне кажется, даже целому поколению. Не просто издание древнерусских летописей, когда его обвиняли в том, что он жития издал, и он вынужден был как-то оправдываться, вот как какой-то, не знаю, вот академик должен был оправдываться перед какими-то там чиновниками от культуры, что это научное издание и так далее. Помните, его обвинили в том, что в сносках написано «Мария», там, да, где-то вот в издании древнерусского жития, и делается сноска, что это Богородица. Ему говорят, это не научно. Он говорит, как же не научно? Он говорит, нужно говорить правду, ему говорит чиновник от культуры, нужно говорить правду, а ведь то, что Мария Богородица, это ведь не является научным фактом. Следовательно, ваше издание не научное. То есть вот такие вещи всю жизнь его сопровождали. И сегодня либо мы встаем на сторону вот тех, кто и тогда отказывал Лихачеву, пресекал его научные работы, отказывал в развитии культуры, на их сторону, либо на сторону Дмитрия Сергеевича. Сегодня, когда, в принципе, вот то страшное богоборческое время закончилось, так оно закончилось. И с кем сегодня оказываются люди, которые действительно имеют возможность что-то сделать?
У этих людей просто другие боги. Вот, они обычно связаны с финансами. Вот, это еще Еврипид когда-то сказал, о, сколько надо слов сказать прекрасных, чтобы перевесить слиток золотой. Вот, и строительство, и возникновение всех наших градостроительных ошибок – это ошибки лишь отчасти. В них есть своя закономерность, вот, и понятно. Вот, а роль Дмитрия Сергеевича действительно велика, будь то приход к вере или приход к истории своего народа, истории своей страны. Вот мне, например, когда-то Басилашвили рассказывал, что они с театром много ездили, ну, по соцстранам преимущественно. И он говорил, я собирал на гастролях первое издание «Памятники литературы Древней Руси», то, что мы издавали, древнерусские тексты с переводами. Он говорит, здесь их купить было невозможно, и я ехал прицельно покупать эти вышедшие тома в Болгарии, в Чехии, в ГДР. Там их можно было купить. И он говорит, и мы их брали как великую ценность в руки и читали, потому что там шла речь о тех вещах, о которых не писала газета «Правда». И это была совершенно другая действительность. И она, вот то, что по идея Дмитрия Сергеевича была создана его усилиями, вот этот удивительный комплекс текстов древнерусских, это размыкало советскую действительность, делало ее не единственной формой существования. И поэтому это было чрезвычайно важно для всех живших в этой стране.
Я вот хотел сказать об одной неосуществленной мечте Дмитрия Сергеевича – восстановление церкви на Сенной площади. Он об этом говорил, потому что это, говорит, садовая перспектива, там стояла церковь, ее нет сейчас, до сих пор не восстановлена. Может быть, все-таки попробуем поддержать эту мысль о восстановлении церкви как-то публично. Хотелось бы.
Там стоял до недавнего времени какой-то жуткий памятник, француз, по-моему, сделал.
Так же, как на площади Труда, как она называется, поставили вместо храма такой вот странный конус стеклянный, ужасный. Вот это говорит о том, что на месте храма можно поставить только уродство. Если мы посмотрим здания советские, которые построены на месте храмов, они особенно безобразны бывают, это как проклятие. Но вот все-таки такой вопрос о гражданской позиции. Как вы думаете, а что сказал бы Дмитрий Сергеевич о гимне, который вот вернули гимн СССР, уже он не дожил до этого.
Дмитрий Сергеевич ведь как раз участвовал в споре, как что принять в качестве гимна.
Угу.
И он был среди тех, кто считал, что «Славься, Глинки» – гимн. И он не считал, что гимн надо петь, кстати. Он считал, что гимн должен звучать. И каждый в этот момент может думать о том, что ему ближе всего в истории, в культуре своей страны.
Mm-hmm.
Поэтому он как раз считал, что этот гимн «Славься» он самый-самый удачный. И он, конечно...
А вы, Гелен Михайлович, что скажете? Вот ваше мнение, мнение Дмитрия Сергеевича по поводу этого события, которое произошло буквально вот через год после...
Ну, кстати, у меня нет мнения на этот счет своего никакого.
Да?
Абсолютно. Попросите.
А Ольга Андреевна?
Ну, я так же, как и Гелен Михайлович, тоже считаю, что здесь трудно что-то определенно сказать.
Mm-hmm. Ну да, вот видите, нету Дмитрия Сергеевича. Уже никто не может сказать что-то определенное, бросить рукопись кому-то в лицо. Вот такие тоже мы переживаем потери. Мы должны уже заканчивать эту нашу беседу о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. Я думаю, что имя Дмитрий Сергеевич Лихачев – это действительно имя, которое можно назвать именем русской культуры, так же, как Пушкин. Имя, которое говорит о важности слова. Я хочу сказать, что я Дмитрия Сергеевича не знала, не общалась. Вот один раз только видела его издали в Пушкинском доме. Меня удивило, что можно пройти туда, проползти совершенно незаконно. И там, когда в перерывах конференции давали чай, можно стоять рядом совершенно тоже незаконно.
Это незаконно.
Да, очень странно. И я хочу сказать, что чему научили меня вы, сотрудники Пушкинского дома, петербургские филологи и люди, которые лично знали Дмитрия Сергеевича и многих других, о которых мы будем в других передачах говорить. Это очень внимательное отношение к слову, чем, конечно, мы не обладаем все. Но вот в предварительных беседах, когда еще вы подходили к студии или в разговоре по телефону, я замечаю, что вы обращаете внимание, в каком месте прозвучало слово. Имело ли это слово то значение, которое оно здесь приобретает, поставлено. Это удивительная вещь, которая, наверное, нам всем не помешает. И как людям, человек, существо говорящее, как христианам, к слову, очень внимательно относиться. И я сформулирую для себя, как я поняла, две значительные вещи. Это чувство собственного достоинства у Дмитрия Сергеевича было невероятное. Чувство не просто независимости, да, а чувство, которое укоренено действительно в культуре. Вот оттуда оно должно расти.
Я бы сказал, что это независимость метафизического свойства. Ведь Господь – это явление абсолютное, а человек – это творение Господа. И поэтому вот эта абсолютная свобода, как дар абсолютного явления, она свойственна и нам. Другое дело, что свободу можно реализовать в плюс и в минус. И дай Бог ее вот реализовывать по-доброму, как это было, кстати, у Дмитрия Сергеевича, человека, обладавшего огромным авторитетом и в этом отношении большой властью, без преувеличения, и как по-доброму всегда реализовавшего свои возможности. И вот это была его свобода и его независимость.
Вот и второе, мне кажется, важным, что человек о гражданской позиции, то, что вы сказали, в частности, о том, что культурный человек не может не иметь гражданской позиции. И то, что здесь прозвучало, что у Дмитрия Сергеевича была ответственность. Вот если он понимал историю, видел красоту этой истории, в том числе материальных, архитектурных памятников, то, значит, он и ответственен был за это.
Совершенно верно.
И, соответственно, если это разрушается, он не мог молчать и смотреть, даже если это вызывало какие-то, может быть, последствия не самые замечательные в жизни ученого в нашей стране, которая всегда нелегка. Спасибо вам за участие в этой программе. В студии «Радио Град Петров», кроме меня, Марины Лобановой, были сотрудники Пушкинского дома, филологи Елена Михайлович Прохоров, Ольга Андреевна Белоброва, Евгений Германович Удаласкин и Ирина Анатольевна Лобакова. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо, Марина. До свидания.
Спасибо.
Всего хорошего. Приходите еще.
Спасибо.
Спасибо.